Итак, продолжается дневной разворот. У микрофона Роман Попов. И сегодня 11 февраля. Самое, что интересное, ровным счетом дата и есть повод для того, чтобы представить нашего сегодняшнего гостя. Гостью. Сегодня 11 февраля, это Международный день женщин и девочек в науке, и Дарья Вершинина со мной на прямой телефонной линии, гендерный исследователь, гендерная исследовательница, кандидат наук, кандидатка наук. Даша, я все правильно делаю? Все верно?
Up to you, что называется. Привет, Рома. Это на самом деле зависит от готовности каждого использовать феминитивы. Я не настаиваю.
Хорошо. Итак, Даш, самый первый к тебе вопрос. Знакомы мы давно, еще со школьных лет, поэтому на «ты» и по именам, вот это я нашим слушателям сразу сообщаю. Вот смотри, фраза. «Необходимо поощрять девочек и женщин к полному раскрытию своего потенциала в качестве научных исследователей, инноваторов и поддерживать их в этом». Это фраза Антонио Гутерреша, генерального секретаря ООН, собственно, в обосновании самого по себе этого праздника, этой даты. Ну, словом «праздник» мы, конечно, уже давно не называем исключительно только торжественные такие веселые события. То есть вот это памятные даты. Скажи, пожалуйста, насколько важно сейчас говорить о женщинах и девочках в науке?
Мне кажется, что это действительно очень важный разговор, потому что данные, которые приводятся ежегодно, этот праздник действительно становится поводом для того, чтобы новую статистику продемонстрировать. Так вот, они показывают, что не только в России, но и в мире в целом действительно женщины недостаточно представлены в науке. И у школы мы все-таки отходим к 2022 году от представления о том, что есть какие-то биологические основания для меньшего участия женщин, девушек и девочек в науке, то мы неизбежно приходим к размышлению о том, а почему женщины и девочки недостаточно туда идут. И самое банальное объяснение, оно, на мой взгляд, и самое работающее. Чем больше денег крутится в сфере, тем меньше в этой сфере представлены женщины. И наука, она на самом деле может быть здесь ярким тому примером. Чем больше средств вливается в науку, тем каким-то удивительным образом женщин в этой сфере остается меньше. Соответственно, женщины, которые могли бы принести пользу, свой, ну знаешь, человеческий капитал, да, вложить на благо отечественной или мировой науки, они этот капитал туда не вкладывают. И получается, что наука, так же, как любая другая хорошо оплачиваемая отрасль, хотя это отдельный разговор, насколько хорошо наука оплачивается, да, но вот любая оплачиваемая отрасль, получается, недополучает потенциальные мозги, которые могли бы ей пригодиться.
То есть, смотри, Даш, если я все правильно понимаю, то здесь есть корреляция. Если в профессии есть возможность заработать, то, скорее всего, она будет оккупирована мужчинами.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. И это ярко демонстрирует как раз отрасль науки и связанная с ней отрасль, например, высшего образования. Потому что все мы смотрели фильм «Москва слезам не верит» и помним образ московского профессора в этом фильме. Что значит быть профессором в середине 20 века в Советском Союзе? Это означает быть мужчиной, потому что это много денег, это существенный статус, это, как ты помнишь, сталинская высотка, да, там машина, дача и так далее. 90-е годы, когда резко вымылись деньги из сферы высшего университетского образования и одновременно из сферы академической науки, мы видим отток мужчин. То есть с вымыванием денег вымываются и мужчины. И это происходит прежде всего потому, что общество мужчинам предъявляет высокие требования. Говорят, дорогие, вы должны зарабатывать, вы должны быть кормильцами. И если сфера не дает мужчинам возможности вот этому высокому стандарту соответствовать, мужчины из этой отрасли будут уходить. А кто будет приходить вместо мужчин? А будут приходить женщины, у которых зарплатные ожидания, карьерные ожидания. И вообще, на самом деле, самооценка гораздо ниже, чем у мужчин. При том, что они, эти женщины, могут быть равны этим мужчинам по своим, ну, там, я не знаю, умениям, да, ведь по своим навыкам.
Компетенциям.
Но их общество говорить, постоянно убеждает в том, что они недостаточно талантливы. Почему сейчас, по сравнению с 90-ми годами, доля женщин-исследовательниц в России сокращается? На мой взгляд, ровно по той же причине. В науку снова стали возвращаться деньги. Соответственно, чем больше денег начинает вливаться, тем меньше доля женщин. И статистика по науке, по количеству, по доле, знаешь, по проценту женщин-исследовательниц в российской академической среде, это напрямую доказывает.
Даш, слушай, скажи, пожалуйста, а это потому, что вот this is a man's world, да, вот только поэтому просто так сложилось веками и ничего не поменять?
Я думаю, что это очень такой многофакторный процесс, потому что, с одной стороны, наука – это достаточно консервативная сама по себе структура, институция. И чтобы заниматься наукой, ты должен, ну или должна взаимодействовать эффективно с большим количеством просто вот структур. И эти структуры действительно на протяжении многих и многих десятилетий, а то и веков, если мы начнем смотреть на историю российской науки, были заполнены и продолжают быть заполнены мужчинами. И в этом смысле эти мужчины не особо рады этой конкуренции. Это не означает, что я сейчас каждого конкретного ученого мужчину обвиняю в том, что они, там, я не знаю, палки в колеса женщинам ставят. Но общее предубеждение, оно в целом существует. И если бы мы поспрашивали женщин, которые делают академическую карьеру, то многие бы, или хотя бы некоторые из них сказали бы об этом, когда, например, есть явная специализация, потому что женщина должна идти там в гуманитарные или в социальные науки, в какие-нибудь там психологические, где паритет между мужчинами и женщинами. Чем более техническая сфера, тем больше в ней мужчин, тем сложнее женщине и самой это принять решение о том, что я способна, у меня все нормально с моими навыками, я смогу конкурировать с мужчинами. Да и мужчинам смотреть на женщину как на равноправного партнера. Есть много исследований, в том числе каких-то эмпирических, на Западе, например, когда, знаешь, берут одно и то же резюме, идеальное, и подписывают его Джоном, и второй раз подписывают именем Дженнифер, и отправляют одно и то же резюме. Есть разница в отклике. То есть совершенно по-разному реагируют просто на одно и то же резюме, если знают, что это резюме от мужчины, или знают, что это резюме от женщины. Это так сложно преодолеть, вот эти вот стереотипы, сидящие в головах у обеих сторон. У тех, кто должен принять женщину как равноправного объекта, и у самой женщины, которая пытается пробиться в эту сферу.
Вот я тебе расскажу историю. Я сейчас последние месяцы делаю такую программу, называется «Слово врача». То есть я езжу по больницам и беру интервью с медиками на самых разных там уровнях, на самых разных местах, в самых разных медицинских профессиях. Мы записываем эти разговоры и выпускаем их в эфир. И я заметил удивительную штуку. Вот как только я начал делать этот цикл, меня сразу несколько моих собеседников аккуратно поправляли, когда я их представлял, говоря: нет-нет, не только, но еще и, пожалуйста, будьте добры, доктор медицинских наук, ну и так далее. И там перечисляли регалии. Я так четко себе в голове уяснил, да, это важно, да, нужно регалии называть. И поэтому с тех пор стал у каждого своего собеседника или собеседницы спрашивать: а с регалиями, а вот что мы будем указывать? Ну и, конечно же, ровным счетом классическая иллюстрация к нашему с тобой текущему разговору. Практически все женщины, которые у меня были в собеседницах, пожимали плечами и говорили: да нет, ну какие там регалии, да ну что вы, это мужское дело, это они пусть там вот там за это все бьются, а нам-то что, мы просто работаем. Вот тебе иллюстрация.
И вот то, что ты сейчас говоришь, мне кажется, это так показательно, потому что действительно есть тоже огромное количество исследований о том, что женщины, приходя, скажем, откликаясь на вакансию, они занижают свои собственные зарплатные ожидания, да, вот когда их там на, знаешь, на собеседовании спрашивают, а вот сколько вы бы хотели получать? И женщины в целом называют там на 20-30% меньше суммы, чем мужчины, которые имеют точно такой же уровень квалификации. Невероятно интересное исследование мне встретилось от британцев по поводу того, что если мужчина-ученый или женщина-ученая видят предложение, да, вот такую вакансию, мужчины имеют склонность подаваться, даже если они подходят под нее на 50%, всего на 50%. Ну, женщина, если она подходит на 80%, уже не подается. Представь, вот насколько укоренены эти стереотипы и представления о том, что я недостаточно хороша. И с этим, ну, на самом деле, очень сложно бороться, если ты постоянно с детства слышишь это, что мальчики должны быть лидерами, мальчики должны преуспевать. И возвращаясь к тем словам, которые ты говорил, вот поэтому-то и надо создавать подобные дни, чтобы не то, чтобы там отдельно женщин выделять, а просто чтобы постоянно напоминать об этом, что женщины, приходящие в науку, все время чувствуют себя недостаточно уверенными, недостаточно талантливыми, недостаточно одаренными, и общество их в этом поддерживает. И я даже сейчас не беру разговор о том, что женщина в науке, она еще и мать, и жена, да, и дополнительные стереотипы заставляют ее разрываться между академической карьерой и, скажем, материнством, что практически всегда, ну, очень сложно совместить.
Дарья Вершинина у нас на прямой связи со студией, и говорим мы об 11 февраля. Это Международный день женщин и девочек в науке. Даш, продолжим, пожалуйста. Вот ты ученая, самая, что ни на есть настоящая, на протяжении огромного количества лет. Если я говорю про женщин в науке, я имею в виду тебя, я имею в виду там Алису Клоц, я имею в виду еще, может быть, не знаю, там с десяток знакомых мне имен, но в целом все это, конечно же, очень и очень немного. И когда я пытаюсь объяснить своим собеседникам, что женщины в науке – это важно, это круто, это много, мне в ответ произносят эти совершенно избитые мифы. Компьютер придумали мужчины, а потом сидящие женщины стали бороться за свои права, ну, там, типа, за компьютером. Или там, допустим, сколько нобелевских лауреаток ты можешь назвать, когда называешь там все известные нам имена, все, а вот мужчин и так далее, и так далее, и так далее. Как бороться с мифами?
Вопрос, на который нет, да, какого-то однозначного ответа, потому что, в конце концов, вся моя длинная карьера, связанная с гендерными исследованиями, она подсказывает, что в 2022 году я в не меньшей степени трачу времени на то, чтобы с этими мифами бороться. Только собственным примером, мне кажется, только вот каким-то личным образцом того, что женщина может и должна, не оглядываясь на эти гендерные стереотипы и на эти мифы, добиваться успеха. Но, конечно, это очень сложно, но это вот быть таким тараном своеобразным. Очень многие женщины действительно часто отказываются быть этим тараном, поэтому предпочитают средние, там, не знаю, исполнительские должности, реже заявляются на то, чтобы быть руководителями грантов, реже пишут статьи в международные журналы, реже сотрудничают с иностранными коллегами. В общем, и здесь получается, с одной стороны, количество, оно на самом деле в какой-то момент перерастет в качество. Но знаешь, когда вот ты не чувствуешь, что ты одна или там одна из немногих, а когда правда это станет нормой, когда не будет разрыва такого вот колоссального в количестве руководителей женщин, которые руководят грантами, или в количестве, в доле профессоров университетов. А с другой стороны, если не будут эти тараны в лице отдельных исследовательниц, я думаю, что эти мифы будут подтверждаться. Но каждый раз, когда вроде бы, да, на лопатки нас кладут тем, что действительно из 600 с лишним лауреатов Нобелевской премии только там 20 с небольшим – это женщины, ответ очень простой. Надо отправить тех, кто высказывает эту претензию, к историческим данным о том, а когда женщины вообще получили доступ к высшему образованию. Если университетское образование – это история на Западе, в Англии с конца XI века, то есть это 10 веков мужской науки, а женщины получили доступ в первые университеты в 1860-х, это 150 лет. сопоставимо ли тогда сравнивать вклад мужчин и вклад женщин в науку? Точно так же сопоставимо ли сравнивать карьеру одной конкретной женщины-ученой и одного конкретного мужчины-ученого, если мы видим, что эта женщина, скажем, двух детей родила и, значит, уходила в какой-никакой декретный отпуск и выпадала из карьеры на, ну, там, на полтора, да, положим, года каждый раз. Это минус 3 года в ее карьере. И, кстати, все чаще на Западе и в России, я знаю, тоже в отдельных университетах начинают этот фактор учитывать. Ну, то есть, что карьера женщины, она прерывается. И, скажем, когда у нас есть какое-нибудь исследование, и мы предлагаем податься исследователям до определенного возраста, до 40 лет, для женщины, которая несколько раз уходила в декретный отпуск, нужно продлить возраст. Ведь для нее-то, получается, карьера не была беспрерывной. И значит, если у нее 3 года выпали, значит, женщина до 43 может податься. Мне кажется, что это очень разумный такой вот гибкий подход, который учитывает специфику женской жизненной траектории, очень сложной жизненной траектории в современном мире.
Да, а то и пересчитать по какому-нибудь коэффициенту эти самые годы я просто не очень хорошо представляю себе, но мне что-то подсказывает, что возвращение в научную среду и научный мир – это не просто по рубильнику взять и вернуться, это еще и вникнуть, войти, там снова набрать какой-то ход, то есть это какие-то дополнительные месяцы, а может быть даже и, не знаю, там, годы, что ли, для того, чтобы просто вернуться к прежнему уровню, который у тебя мог бы быть. Да, продолжаем. Вот смотри, 11 февраля, еще одна цитата из резолюции Организации Объединенных Наций. Упоминание в названии праздника не только женщин, но и девочек направлено на актуализацию темы участия в научных сообществах, кружках и других объединениях научного профиля не только мальчиков, но и девочек, потому что и здесь процент участия заметно ниже. То есть сама по себе история про то, как женщине тяжело в науке, начинается ровным счетом с того момента, когда ей начинают говорить: робототехника, ты смеешься, что ли? Иди на кройку и шитье.
Ты абсолютно прав. И ты знаешь, я здесь даже просто много личных историй знаю от своих студентов, с которыми мы работаем на курсах, посвященных гендеру, равным правам и возможностям. И это просто личные истории школьников и школьниц, и особенно школьниц, в том числе города Перми, когда из года в год они слышат подобные фразы от своих учителей. В конце концов, учителя – это ведь люди, которые в этом же обществе социализируются. Это такие же носители гендерных стереотипов, как любой другой человек. Но у них есть колоссальный инструмент влияния. Они могут говорить об этом детям, подросткам каждый день. И когда каждый день, приходя в школу, ты видишь, что физика – это условно мужское дело, а литература – это условно женское дело, я сейчас говорю о том, кто обычно преподает эти предметы. А когда еще учитель физики при этом говорит девушкам, находящимся перед ним за партами, что вы все равно этого не поймете, ну, странно было бы, если бы эти девочки вдруг решили поступать на физический факультет. Если только на сопротивлении, но, ну, там, не знаю, единицы будут действовать таким образом. Я хочу своим учителям доказать, что они были в моем отношении неправы. И это просто, правда, очень много личных историй. И я эти истории слышу ровно всю свою университетскую карьеру. То есть это 15 лет или там даже больше, которые я работаю в университете. И не меняется ситуация здесь с тем, что транслируют учителя девочкам. И это часто действительно разговоры о том, что это не твой уровень. Задача девочки – выйти замуж. Задача девочки – родить ребенка. Конечно, да, ты молодец, ты сейчас учишься на пятерке, но это не твой приоритет. Мне кажется, что вот если не начинать с этой школьной сферы, если не проводить своеобразное, ну, давай скажем, гендерное просвещение учителей, то, конечно, мы будем получать меньше девочек, которые идут в технические специальности. Особенно у нас там остро недопредставлены женщины в IT-отраслях. Откуда у них возьмется этот интерес, если учителя не поддерживают?
Ну, и давай, Даш, уже в завершение нашего с тобой разговора, остается несколько минут, чуть-чуть оптимизма подбавим. Но обрати внимание, и мне кажется, что это сложно не заметить и не обратить на это внимание наше общее, масс-культ постепенно разворачивается лицом. И к женщинам в целом, и к женщинам в науке в частности. То есть теперь уже даже на уровне детских мультиков все чаще мы видим других героинь, другие установки, другие приоритеты. И рано или поздно мы увидим других детей, которые даже самым замшелым учителям возьмут и скажут «нет». Я думаю по-другому. Мы увидим других родителей, которые поддержат этих детей. И уже видим их. Ну, разве это не повод хотя бы для осторожного, но все-таки оптимизма?
Я с тобой тоже согласна здесь. И мне кажется, что я просто наблюдаю это на своих студентках, которым интересны сюжеты, связанные с гендерным. Они приходят ко мне на такого рода курсы с уже осмысленной позицией. Они рассказывают, как они уже учителям говорят все то, что ты сейчас назвал. И для меня, конечно, нынешнее поколение студентов – это поколение, за которым будущее в смысле в том числе и продвижение женщин в науку или любые другие отрасли. Поэтому, да, я здесь настроена оптимистично. Вот придется ли это на мой век, это уже более сложный вопрос. Но то, что в конце концов разворот к вот этому полному использованию женского человеческого капитала неизбежен, я тут абсолютно убеждена.
Ну что ж, спасибо тебе большое. Дарья Вершинина, кандидат наук. Вот написано ведь у тебя наверняка в корочках «кандидат», а не «кандидатка». Поэтому ты и говоришь, как хотите, так и называйте, что называется. И гендерная исследовательница. И сегодня 11 февраля, Международный день женщин и девочек в науке. Даш, я тебя поздравляю и всех твоих коллег, и всех твоих студенток, для которых это важный день. Я желаю, чтобы вас таких было больше. Мне кажется, это очень круто. Мир меняется благодаря тому, что мы просто меняем его сами. Не так ли?
Спасибо. Спасибо, Рома, за добрые слова.
Это был «Дневной разворот» на 91.2 FM. Оставайтесь с нами и скоро продолжим наш эфир.